чем православие отличается от очень многого. Оно утверждает незыблемый закон человеческой жизни, что духовное мое состояние, то есть мой дух, в конечном счете определяет все стороны моей жизни. Как сказал тот же Иван Васильевич Кириевский, человек – это его вера. Благодарю вас, Владыка, за возможность мне встретиться вот с таким богатым коллективом, который сейчас открылся перед моими глазами. Этот богатый коллектив не только богат своими знаниями, но, что особенно важно, и всегда, что особенно ценно, это когда человек богат своим интересом, своим стремлением. Вы знаете, есть одно из высказываний святых отцов, Исаака Сирина, в частности, одного из глубочайших мыслителей. Кстати, знаете, вот философов проходим мы, история философии там и греческой, и латинской, и русской, и западноевропейской, и индийской. А вот есть философии еще восточных, так называемых, мы говорим, восточных отцов. И вот там один из них, Исаак Сирин, мудрец действительно, философ 6-го столетия, он говорил так, что Богу не нужна ни дева, ни монахиня, ни мирянин, ни монах. Правда, интересно. Не нужен ему, тут я молчу, Владыка, не слышишь, ни архиерей, ни пономарь. Ему нужно искреннее намерение, искреннее искание. И вот это-то намерение, это искание, да, и оценивайте Богом, оценивается им больше всего. Вы знаете, вот интересные есть слова в Евангелии, когда один из учеников попросил Христа пойти, и говорит, разреши мне пойти прежде, похоронить отца моего, все, я потом приду и буду за тобой ходить и слушать. Ответ был поразительный. Поразительный, и, вы знаете, мурашки по коже просто бегут, когда слышишь, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Речь-то шла о живых родителях. Какие мертвые? Какие мертвецы? Вы знаете, вот то, что подчас у нас собирается, и довольно много людей, и с таким интересом, и которые еще не знают, что будет, но прекрасно чувствуют и даже понимают, что здесь будет идти вопрос о каких-то православных вещах, то есть о вопросах, относящихся к вере наших отцов, которыми жила наша Русь, которая называлась Святой даже Русью, несмотря на все те грехи, которые в ней совершались, называлась Святой, несмотря, повторяю, на те грехи, как Федор Михайлович Достоевский, упоминаемый здесь писал, «Вы не смотрите на то, что делает наш народ, какие подчас грехи и преступления он совершает, вы посмотрите на то, к чему душа-то его направлена, к чему стремится, о чем он страдает, о чем воздыхает. Вот оно что украшает наш народ, в отличие от очень многих». Вот у нас в истории, конечно, и литературы, философии мы называем очень многие имена, но некоторые удивительным образом почти, можно сказать, исчезают. О них даже школьники не знают, а они просто удивительны. Я бы сказал об Иване Васильевиче Кириевском, который написал замечательную статью, и для педагогов, по-моему, она будет просто находкой. Написал статью «Образование европейское и о его отношении к образованию русскому». Я не совсем точно, но суть именно в этом. Так, название статьи, где он проводит параллель между психологией русского человека и западного. Кстати, учтите, что Кириевский великолепно знал психологию западного человека. Хочу вам сказать, что учился у Гегеля, был его великим поклонником долгое время, гонял с ним чаи даже, тот приглашал его как русского дворянина и очень талантливого человека, который потом стал православным, кстати, благодаря своей супруге, которая имела, ну, скажу так, что ли, удивительного духовника, замечательного человека, и который просто обратил его внимание, Ивана Васильевича Кириевского. Ты говоришь, что без Гегеля Россия все пропадет и ничего не будет, а ты попробуй, почитай-ка. И назвала ему некоторых отцов, среди которых был, в частности, Исаак Сирин. Он, как человек умный, и который привык именно думать, когда только прочитал эту книгу, в частности, с очень скромным названием, кажется, ничего не говорящим, или говорящим о каких-то очень вещах, слова подвижнические, ну что вы тут скажете? Когда он прочитал, так он сказал: «Боже мой, я такого глубокого мыслителя даже никогда и не встречал». Так вот, самое ценное качество действительного человека, когда он еще не совсем заполнил, настолько заполнил себя, что уже ему больше ничего не надо. Ой, какой это ужас! Это уже все, это смерть. Есть искание, значит, есть жизнь. И вот в данном случае, вот рождественские чтения, они открывают возможность нам еще соприкоснуться с той областью жизни, мысли, нравственности и духа, в которой Россия жила, которая была дерзким, ужасным способом прервана, залита кровью. Но, как говорил Бальзак, это не русский писатель, это французский, как говорил Бальзак, из всех посевов, доверенных земле, кровь мучеников дала самый богатый урожай. Здорово сказано. И сильно, и красиво. И действительно, вот эта кровь мучеников еще до сих пор, как знаете, высохшая земля, но которая получает еще хотя бы немного влаги, еще живет и плодоносит, так и у нас еще она еще плодоносит. Вы знаете, удивительное дело, у нас в России еще сохраняется вера. Вера не абстрактная, вера не просто, что кто-то что-то там есть. Нет, а еще вера в добро, вера в красоту, вера в истину. Скажу вам по секрету, что на Западе уже нет понятия истины, а есть понятие мнения. Вам кажется, что есть Бог. Мне кажется, что нет Бога. Ну, так ну какая разница? У каждого свое мнение. Вам кажется, есть добро и есть зло. А мне кажется, что это одно и то же. Ну, пожалуйста. Есть только мнение. Нет истины. Что значит нет истины? Речь о чем идет? Именно о том, что вот цитировали сейчас здесь святейшего патриарха, владыка цитировал. И действительно, что критерий истины утерян, утрачен, когда все существует только мнение, тогда чем же ориентироваться? Каким образом ориентироваться? Где метр? Говорят, он хранится где-то в каких-то подвалах в Париже. Метр. Где этот точный эталон? Как сказать, больше или меньше? Надо сопоставить с каким-то эталоном. Так вот, христианство утверждает, православие, что истинное понимание добра, красоты, истины, оно действительно в Евангелии, во Христе. Можно сказать, ну, мало ли кто что не говорит, каждый кулик свое болото хвалит, а может, в Кришне, а может, в Будде, а может, еще в ком-нибудь. Как сейчас отвлекусь, скажу, как сейчас, хотите православную этику, хотите светскую этику. Кстати, так обманули здорово, что до смешного. Вы знаете, что такое светская этика? Что такое светская этика? Чья? есть грубый материализм Малишотта, Гоббса, есть марксистский материализм, тоже этика Маркса, Энгельса, есть позитивистская, есть неопозитивистская, есть так называемая философия жизни, то есть ницшеанская, Ницше, который говорил, этика, кстати, этика светская. Что говорил? Больной – это паразит общества. Великолепный, правда? Светская этика. Ну, еще ничего не производит, а средства оттягивают. И средства, и деньги, и все на время. Хороша светская этика. Кантианская, неокантианская, позитивистская. Слушайте, вы знаете, десятки светских этик. О чем же речь-то идет? Вам сказали, интересно или нет, кто преподает светскую этику? Какую? Ах, тот, кто написал книжечку. Вот как? Когда мы говорим о православной этике, мы говорим о совершенно конкретных вещах. Вот оно. Вот. Если что плохо, скажите. Что хорошо, почему не принять? Православие имеет критерии, абсолютно четкие критерии добра и зла, истины и заблуждения. И этот критерий был выражен не только в Евангелии, он затем неизмеримо множество раз всегда повторялся величайшими людьми мира. И в чем он заключается? В том, что истина не есть это что-то дважды два – четыре, а истина – это есть Он. Ничто, не мнение, а Он. Если есть Бог, значит, это Он. Вот начало бытия всего. И какое же это начало? Утверждается со всей силой, категоричностью, утверждается, что этим бытием, то есть который всеохватывающий закон нашего бытия, является любовь, а не что-нибудь другое. Представьте себе, это ли не истина? Это ли нужно отринуть? Чем мы заменим это? Кто эту истину показал? Причем как показал? Тот, кто смотрел фильм Гибсона, увидели. Представьте себе только, действительно, это зная точно, какие издевательства и пытки будут и пойти на это добровольно. Недаром, когда молился в Гефсиманском саду Иисус Христос, его пот был, как капли крови. Да, еще бы! Мы от одной мысли это не знаем, что. А здесь знал точно, но без этого невозможно было сделать для человека то, что нужно было. Невозможно и пойти на это. И действительно, ни один человек никогда и никто не смог бы на это пойти, если бы он не был Бога-человеком. Но человек оставался, он человеком был, но действительно человеком, который показал свою верность этой истине Богу и потом смог пойти на такую жертву. Наша вот эта тема – свобода и ответственность, связанная с молодежью, ну, конечно, важная тема. Разве можно что-нибудь сказать вопреки этому? Но только меня всегда удивляет, почему молодежь? Молодежь – это то, что вырастает. Из кого? Из немолодежи, из родителей. У Ивана Андреевича Крылова есть замечательная башня, басня. Листы и корни. Листы, то есть листья. Чем он ее заканчивает? Где там листья хвалятся, все, вот что ты, корни, вас и не видно, вы все в грязи, в земле, что от вас проку никакого. А корни потом и отвечают, а не было бы нас, не было бы ни древа и ни вас. Оказывается, любое состояние общества, состояние человека оно обусловлено какими-то корнями. И этими корнями действительно является прежде всего это его мировоззрение, во что он верит, к чему он стремится. Как сказал тот же Иван Васильевич Кириевский, человек – это его вера. Да, мы захламлены этой суетой непрерывной, этими делами, этими страстями и страстишками, которые мучают нас и разрывают на части. Но главное – это что? Есть ли в человеке, сохраняется ли у него еще в душе лампадочка, горит ли она? Что такое лампадочка? Это огонечек. Ну что вы, ничего почти не осветишь. Есть ли лампадочка у него в душе? Какая же есть, Господи, есть же добро. И я стремился, и я бы хотел быть таким. Но что делать? Что делать? Весь я, весь кручусь вот в этой грязи и не знаю, что делать. Вы знаете, любопытная вещь, что в православии, оказывается, самым великим и самым близким к Богу становится человек не аскет, не подвижник, не прозорливец, не чудотворец. Вот так. А все только ищут чудотворца. Где там? Нет. Нет, тысячу раз нет. Макарий Великий, которого называли современники земным богом, потому что это потрясающий какой-то святости был человек. Ну, это просто, ну, редчайшие. Бывают вот такие уникумы, как сказали бы мы. Вдруг получают откровение, решительное прямо откровение. Иди в Александрию, столицу того времени. К таким-то, туда-то, по адресу. Приходит. Там семья. Встречает двух женщин, замужних, детьми. Шум, крик, гам, бегают детишки. Макарий приходит и у этих женщин спрашивает: «Скажите мне, как вы живете?» Они говорят: «Ой!» Но они чуть в обморок не упали, потому что узнали, что это Макарий пришел. С ними просто плохо стало. «Как вы живете?» «Как мы живем? Ой, простите, мы не знаем, нам только в аду гореть. Мы и ссоримся, и дел у нас полно, и молиться-то почти некогда. Мы только об одном говорим – Господи, помилуй!» Знаете, что произошло? Макарий упал на колени перед ними, ушел. «Господи, благодарю Тебя, наконец-то научил меня и показал, что самое великое, самое благое перед Тобою». Научили его чему? Пониманию того, что наше состояние, оно действительно насквозь прогнившее, да, но в нем сохраняется то, что является самым главным. От меня зависит вектор, к чему я стремлюсь. Или я весь смысл жизни увижу вот в этом, в чем? В том, что я в любой момент оставлю, ибо никто не вечен под луной, и ничто не вечно. В любой момент. Это знает человек? Знает. И что делает? Нет, и что делает? Ты знаешь, что ты умрешь? Знаю. И что? Ничего? Ой, какой умный! Плывет на корабле. Объявили. Корабль получил пробоины. Корабль не подлежит уже сохранению. Он в любой момент может опрокинуться. В любой момент. Что делать? Я такой умный, вы себе представить не можете. Я начинаю свою каюту украшать. Да, начинаю клеивать новыми обоями что-то такое. А если еще смотрю у другого в каюте получше, оттуда под тибрю еще в свою перенесу, а то вдруг корабль перевернется, я не успею. Да чего же умные? так и мы, прекрасно зная, что нас ожидает, прекрасно зная, не надо никаких ни философий, ничего, живем как бессмертные. Вот это да! И даже не подумали, все-таки корабль-то в любой момент может перевернуться. Может быть, надо спасаться? Может, спасаться надо? Недаром Омар Хайям написал, что там за занавеской тьмы? Запутались в гаданиях умы. Когда ж порвется с треском занавеска, тогда увидим все, как заблуждались мы. Только будет уже поздно. Увидим, как заблуждались мы. Сейчас ничего нового в этом отношении нет. Всю историю человек отличается этой своей, я бы сказал, способностью. Способностью какой? Не думать. Поразительно. Homo sapiens. Ой, какая ошибка. Какой же Homo sapiens? Вы что? Он не думает как раз. Он думает только вот об этом, обо всем. Как каюту перестроить, получше сделать. Кстати, нужно знать, что христианство абсолютно не отрицает, ни на одну йоту не отрицает необходимости, не только возможности, необходимости заботы об этой жизни. В главнейшей молитве, которой научил Христос, и то слышим слова, обращенные к Богу, «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». А апостол Павел даже пишет, тот, кто не заботится о своих, и особенно о семье, тот хуже неверного и отрекся от Бога. Слышите, какие угрозы? В православии вовсе этого нет. Человек двусоставен, и, конечно, у него есть и то, и другое. Вся суть не в этом. Пожалуйста, заботься, что первично у тебя. В чем смысл твоей жизни? Что главное в твоем корабле? Спасаться ты будешь, да, или каюту начнешь украшать? Вот что главное. Ну, вот у нас в теме после таких слов, как свобода и ответственность, понятия, кажутся понятные, хотя и не очень понятные. Не очень понятные. Особенно сейчас, в наше время, когда под свободы, подразумевает главным образом и только права человека. Мои права. Что я могу? Вы знаете, произошло какое-то страшное искажение некоторых вещей. Знаете, какая идея присутствует в этом? В идее свободы на современном уровне, современном, как говорят, менталитете. Права без ответственности моральной. Права без моральной ответственности. Да, я ответственен перед законом. Я знаю, нельзя, попаду в тюрьму или меня уволят. Это я понимаю. Без моральной ответственности. Вот это да. А кому какое дело? Что я про себя думаю? Ну и что? Люблю или ненавижу? Завидую или, напротив, сострадаю? Чем православие отличается от очень многого? Тем, что обращает внимание на внутренний, призывает человека обратить внимание на свой внутренний мир. Оно утверждает незыблемый закон человеческой жизни, что духовное мое состояние, то есть мой дух, в конечном счете определяет все стороны моей жизни. Все, слышите? Все стороны моей жизни. Какой? В том числе и той, за которую я не знаю, что мы готовы сделать, как каюту украшать. Даже здесь определяет это. Потому что все это в конце концов кончается. В каких формах это начинает выражаться, это мое состояние духовное. Ой-ой-ой. Ведь вы знаете, ну, всем же известно это, за что мне Бог послал то или что-нибудь другое. И даже не знает такой простой вещи, что не Бог посылает нам. Слышите, какую ересь сказал-то? Вы поняли, какую ересь? Вы же все богословское образование имеете, когда я говорю, что не Бог послал. А как же? И вдруг неизвестная истина. Знаете, какая? Существуют законы материи. Существуют? Ну да. А как же? Существуют биологические законы. Да. Верно. Психические. И никто не говорит, что существуют духовные законы, которые являются первичными и которые в конечном счете и определяют всю, если хотите, амплитуду, всю совокупность всех сторон человеческой жизни, в том числе и здоровье, и земное благополучие, и внешние формы, и наше все творчество, и нашу культуру. Что такое культура? Я как-то однажды поинтересовался, смотрю, там 1500 определений существует культура, оказывается. Представьте себе, это же с ума сойти. Но что такое культура? Культура – это есть не что иное, как воплощение человеческого духа вот в тех внешних формах, которые мы можем наблюдать. Духа мы не видим, кажется. Воплощение. И культура поведения одного человека, и творчество народное – все, все является воплощением духовного состояния человека, народа, общества. Вот что такое. И корень где же? Значит, в духовном состоянии. Что же оно есть? Это духовное состояние. Только тогда мы можем говорить о ценности или ложности той или иной культуры, когда мы определим это. А ведь сейчас вы же знаете, вот, ну, культура, какой только сейчас нет культуры. Новая культура, медитативная культура, Господи, да. Трансовая культура. Агонийная культура, от слова «агония». Вот дальше даже неудобно произносить мне, как столько батюшек сидит, но, говорят, есть поп-культура. Но это к батюшкам не имеет отношения, вы не ошибайтесь, пожалуйста. Да, но поп-культура, говорят, все-таки есть. Вот. И даже, наконец, говорят, даже контркультура. Чего только нет, Господи, Боже мой! Знаете, какой, все зависит от того, какой палец в рот положишь. Такая и выскочит вам культура. Агонийная, трансовая, медитативная, новая и так далее. А вот, вы знаете, был во второй половине 19 прошлого века, был в Америке, жил такой замечательный человек, священник Серафим Роуз, кстати, замечательный человек и подвижник, который пришел к православию через такие барьеры, через такие, я бы сказал, изучения, через такую борьбу, что приходится удивляться, что вот еще случаются такие гении духа. Так вот он говорил, новое искусство празднует рождение новой человеческой особи. Он американец был, американский, повторяю. Новой человеческой особи. И дальше какой же? Дальше читать страшно. Но он констатировал факт. Ниже естественной и глубоко порочной. Точно. Вот мы с вами что сейчас и наблюдаем, и в какой атмосфере мы живем. Да, он писал, он где-то скончался в каких-то 70-х, по-моему, годах, или даже в начале 80-х, Серафим Роуз. И он писал еще о рождении новой культуры. Но действительно, действительно, что произошло за это время? Какая вспышка? Что мы сейчас видим? Что в нас мы видим после перестройки? Какой ужас мы видим? Что только показывают? Вплоть до того, что известнейшие наши артисты, артисты в блевотине своей демонстрируют себя. И десятки миллионов молодых людей, вы только послушайте, десятки миллионов смотрят на эту красоту, да? Ниже естественной и глубоко порочной. Уже не рождение, а уже народившееся. Вот, оказывается, что происходит. Глубоко порочные. Я уж не говорю о тех извращениях, которые сейчас на Западе путем закона насильно вводятся в культуру, в жизнь человека. Ну, вам понятно, о чем идет. Речь идет о гомиках. Насильно, вы слышите, под флагом проповеди, кстати, чего? Прав человека. Одна из европейских резолюций ПАСЕ, это Парламентская ассамблея Европы, гласит о том, что приняла резолюцию «Женщины и религии в Европе». И что же говорит? «Свобода вероисповедания ограничена правами человека». Кажется, абсурд. Как свобода ограничена правами человека? Разве вероисповедание – это не право человека? Нет, конечно. Ну что вы? Ну что вы? Обязаны ваши дети ходить на уроки. Вот эти уроки. Вы скажете, а я, в конце концов, я родитель или нет? Ах, вы что, против? У нас демократия. Поэтому вы не имеете права. Издевка над демократией. Вы слышите? Издевка. С одной стороны идет крик абсолютизации суверенитета, личности и прав человека. Права человека выше всего. Права человека выше прав общества. Я где-то даже выписал вам специально это. Я все, ну, в общем, ну, можете, нет, но неважно. Да. Одним словом. Ну, демократия – это что такое? Вот парламент побеждает. Какая точка зрения? Ну, один голос больше – все. Меньшинство подчиняется большинству, да? Да? Согласны? Это демократия. Как вы глубоко ошибаетесь. Меньшинство на Западе – это несчастное, простите меня, меньшинство. И теперь требует, чтобы большинство покорялись, чтобы дети проходили эти уроки. Это ПАСЕ установило день гомофобии, то есть когда должны бороться с чем? Вот, с теми, кто борется против этих всяких извращений. Ох, как ловко, какой идет обман! Под флагом все демократии. Ну что вы, я вот недавно это... В Вене был, и нельзя проехать, что? Парад. Парад. Отвратительное явление. Действительно, ниже естественное явление. Как разодеты, как ведут себя. Прям, ну, все, все. Античеловечно же. И, пожалуйста, вам и это оказывается, является демократией. Причем это же нарушение действительно прав человека. Потому что насильно внедряются вещи аморальные, и не как-нибудь, а именно насильно внедряются. Кстати, а почему? Интересно, в чем дело? Почему и у нас тоже вот так все по телевидению? И, ну, интернет – международная вещь, конечно, но посмотрите, что даже у нас, если взять только взять одну сторону нашу, что касается нас – что у нас только показывает. Обратите внимание, что случилось. Неужели у нас надо показывать только кровь, насилие, измены, обман, убийство? Это пошлость эту невероятнейшую, из которой что там прыгают, делают. Что такое? Слушайте, а что такое? Что случилось? Ой, советские мультики! Где вы? Что случилось? Почему? Кто этим занимается? Это же конкретные, значит, люди. Причем не какие-нибудь люди, которые обладают, оказывается, властью. Причем какой властью? Против которой безвластна сама власть. Слушайте, кто может запретить вот эти вещи? То есть, ну, мы можем сказать, да, вот, если бы президент, там, Дума и прочее. Но все же мы понимаем, что это вздор. Никто. Всесильные. Всесильные. Откуда же это идет? Не так давно открыли Готтардский тоннель и показывали, что там происходило. Это в Италию, под Альпами. Так? Там на этом открытии присутствовали главы европейских государств, ну, там Италии, естественно, Франция, Германия, да, и был концерт. Посмотрите, если вы немножечко знакомы кое с чем, то вы, наверное, будете крайне удивлены, что за концерт был там, и кто там был главной действующей фигурой. Знаете кто? Не знаете. Козёл. Козел! Но какой козел? Не козлик, а Бафомет. Идол. Кому в тайных масонских ложах приносят жертвы и поклонения. И уже главы государств уже не смеют. Это отвратительные вещи должны смотреть покорены. Ничего не сделаешь. Как же? Святой Исаак Сирин, о котором я упоминал, написал следующие замечательные слова. Невежественная свобода – мать всех, ну, он написал слово «страстей». Понимаешь, что такое страсти? Ну, вот скупость, ну, пьянство, так, жадность какая-нибудь там, ну, злоба, ненависть, невежественная свобода, мать всех страстей. Но что дальше он сказал, о чем стоит задуматься? Конец этой свободы. Жестокое рабство. Да, жестокое рабство. Вот сейчас все показывают и будут показывать, и никуда не денетесь. Да здравствует свобода. Почему бы не показать бы, ну, показать великодушие, любовь, верность, мужество, сострадание, милосердие? Ну, почему бы не показать, правда? Нет, нет, это вы знаете... Это не востребовано. Ай-яй-яй, не востребовано. Прекрасно понимают, что нет такого народа, который нельзя было бы развратить. И вот, к сожалению, идет эта полоса. Сейчас пока идет развращение. Потом за развращением последует следующий этап, который уже вот так демонстративно показали на концерте в честь открытия Готтардского этого тоннеля. Это следующий будет этап, когда уже мистические вещи, уже дьявольские вещи, когда уже дьявол уже станет в конечном счете тем кумиром, перед которым будут поклоняться. Ну, еще бы, еще бы. Атмосфера именно создается такая. Но мы говорим о молодежи, да? О свободе и ответственности. Кажется, да. Что такое свобода? Видите, Исаак Сирин что сказал? Невежественная свобода – мать всех пороков. Свобода в принципе не может же быть свобод, то есть абсолютной свободы, потому что два человека уже не свободны, уже не ограничивают друг друга. Коллектив, уже тем более, общество, конечно, народ, государство, да что вы. Вся суть-то в чем? Где же критерий? Где же он, тот критерий, по которому мы могли бы судить? И вот приходится обращаться, конечно, обращаться. Чем была сильна Россия? Конечно, именно православием. Конечно, именно сильна она, не подумайте, во всех смыслах она была сильна. Я вот все время на лекциях, очень часто, наверное, если кто слушает, то сейчас будут ругаться на меня, что я привожу этот пример. Пример какой? Как русская армия, разгромив Наполеона здесь, прошла до Парижа. Если та армия, свобода мысли, армия свободы, атеизма, никакого бога, так шла и по своей, на своем пути, одни шли насилие, пожары, издевательства, то русская армия прошла от Москвы до Парижа, никого не тронул. Я все время привожу такой пример, как маленькие девочки прошли. Вот что такое православие. А бились, а в бою как? Почитайте Бородино, Лермонтова. Что? Да и вся наша история. В бою – да. Вот что такое православие, даже в этом отношении. Вы знаете, конечно, мы сейчас находимся, мы, я говорю, педагоги, находимся в очень трудном положении, конечно. Но еще будет труднее. Еще вот у меня впечатление такое, что мы живем вот последний период, когда еще у нас в России такая свобода, которой нигде нет, вы слышите? Пожалуйста, поймите. Пожалуйста. Нигде нет такой свободы, как в России сейчас. Все ценности относительны. Что вы? У нас пока нет многих гадостей. Нет в том смысле, что законодательно нет принятие это официального, законодательного, государственного и так далее. Еще пока есть противостояние очень многим вещам. Вот. Пока еще мы находимся в относительно свободном. Мы еще можем говорить о православии не просто как, знаете ли, культурном феномене жизни нашего народа, а как о ценности, которые сохраняет вот эти вот ценности, нравственные ценности, еще сохраняет, рассматривает их как ценности, а не просто, знаете ли, как некую дань какой-то традиции. Как важно, мне кажется, что нам бы на уроках, когда мы имеем находить какую-то возможность, хоть 2-3 минуты, но обратиться, по крайней мере, к учащимся и напомнить им о наших замечательных писателях, которые оставили такую прекрасную литературу. Ведь наша литература – это классическая литература, она же замечательна, эта литература. Какого она высокого морального, я бы сказал, уровня и духовного. Даже когда не касается совершенно никаких религиозных там вопросов, но всюду. Наша литература, я вам скажу, это красота. Красота. И сравните с тем, что нам эти переводят, эти гадости всякие. Мне однажды прислали список литературы в детском магазине, детской литературы. Что там для детей? Я просто в ужас пришел. Кошмар какой! Детская литература. Да кто же этим занимается? Слушайте, эти ужастики несчастные. Все там, все связано с ужасом. Вы слышите, создается какая атмосфера? Атмосфера сознания. Как дети радостны. были. И вдруг всюду ужасы, ужастики, колдуны, эти демоны, эти не знаю кто, вампиры и так далее. Дьявол не может не мучить человека. И даже создавая атмосферу этих страхов и ужасов, уже этим, а что творится с детьми, когда им сейчас, когда они, дети, уже могут сейчас смотреть, видеть и знакомиться с тем, до чего они совсем не доросли еще, и что крайне вредно для их и души, и тела крайне вредно. Я говорю о развратных картинах. Крайне вредно. Все это преждевременное познание, это же ужасно действует на всю душу, на всего человека. Все это теперь открыто. Что нам делать? Скажут. Конечно, мы не государственные чиновники, и мы ничего не можем в плане этом делать. Но что же остается с своей стороны только одно делать? Во-первых, самим хоть немножко становиться православным не по крестику, который носим, да, а по жизни. А по жизни. Это первое, без чего абсолютно невозможно быть. Ну и во-вторых, насколько это возможно, все-таки давать учащимся, ученикам, хоть некоторые примеры из жизни замечательных людей. Потому что все наши замечательные люди России, они все были православными. Все. Сколько можно привести замечательных примеров? Эти примеры очень нужны. Они так много помогают нам. В противном случае мы будем виновны в том, что мы ничего не сделали тогда, когда мы стоим на грани. Мы на грани. То, что произошло в Европе уже давно, то, что Европа уже отказалась от христианства, уже в Европейской Конституции даже нет Христа имени, вы подумайте только. Это европейская, это культура, которая вся выросла из христианства. Ни слова, слышите, идет прямая борьба против Христа. Это было, это есть. Недаром уже Тютчев писал: «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует». Вы знаете, психологи, и вам это скажут, и мы сами знаем, что вы обратите внимание, что какая атмосфера в душах человеческих сейчас, даже уже в детских, даже в юных, какое-то возбуждение, какая-то неприязнь, насаждается неприязнь, теряется любовь. Вы слышите? Любовь к человеку. Я говорю не о влюбленности только, пожалуйста, не смешивайте. Не о влюбленности говорю. Это животная вещь, которая была, есть и будет. Любовь теряется. Доброго отношения к человеку. Кому? Каждому. Каждому нужно относиться. Вот что теряется. А это страшный признак. Без этого народ наш, по крайней мере, не сможет существовать. Без этого самого необходимого качества, которое нужно человеку. Ну, спасибо. Вы знаете, есть у вас наверняка вопросы какие-то, и поэтому я оставляю время для
Уважаемый Алексей Ильич, что может и должна дать современная воскресная школа ребенку? И что она дает сейчас? Спасибо.
Ну, слушайте, вы мне задаете такие вопросы. Я не преподавал там, не знаком с программами, только скажу об одном. Лишь не забывайте, что в воскресной школе мы должны преподавать все-таки евангельские начала, а не ветхозаветные. А то, как не посмотришь, что 10 заповедей Моисеева. Господи, Боже мой! Да что же это такое? Такая грубятина. Да кому же непонятно, что убивать нельзя и грабить нельзя? Да это вам скажет любой атеист, вам скажет. Скажет, ну и придумали христиане. Нам же разве об этом надо говорить-то? Ну, это само собой разумеется, что это нельзя. Ну, стыдно. Ну, слушайте, придите вы к человеку в гости на какой-нибудь юбилей и скажете, да чего же вы хороши? Вы не убийца и не вор. Ваше здравие. Ну, подумайте только. Это бы... Так вот, в воскресной школе, я смотрю, это все идет какой-то... Слушайте, блаженны нищие духом, блаженны милостивые, блаженны те, которые нищие духом, что значит? То есть, которые не гордятся, которые понимают, что я совсем не то, кем я должен быть. Я же знаю, что я совсем не тот. Но во внутрях-то я же себя чувствую, что не то я. Совесть мне говорит не то. Не то. Так надо хотя бы чуть-чуть-то это понимать же. Слушайте, это каждый из этих положений-то, какое великолепное положение. И милосердие тут, и плачать хотите о грехах, это образ же плач, не в том смысле, что проливать слезы. Да. И миротворцы, то есть не разжигать вражду между людьми, а напротив, всячески усмирять. Все эти заповеди, а это великая заповедь, не делай другому того, чего не хочешь себе. Ну, слушайте, это же надо только прям целовать, не знаю. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Вот корень всех отношений, а не эти перечисления. Так что вот об этом, конечно, надо говорить. Обращать внимание, конечно, на Евангелие больше всего. Ну, а уж что там дальше, вы знаете, я профан. Тут ничего не могу сказать. Вот как бы начну преподавать, может быть, да, в воскресной школе, вот тогда уж я вам отвечу.
Алексей Ильич, с какого возраста можно приучать детей к молитве? Ребенку 3,5 года. Стараюсь, чтобы в храме хоть бы несколько раз на службу сказал он: «Господи, помилуй со вниманием». Не наврежу ли я таким образом?
Ну, слушайте, с того возраста, когда человек понимает, что когда ему что-то хочется, то надо попросить. Это уже так, и он это очень хорошо знает. Но к молитве надо приучать только к правильной молитве, не к попугайничью. Это попугай может произносить. Знаете, расскажу вам случай один очень интересный. Правда, можно, да? Случай. Правда же это интересно. Однажды это в Альпах было. С одним высоко-превысоко-преосвященнейшим человеком, не буду называть им, но высоко-превысоко, сами понимаете, что так уже все. Так, сидим там, вдруг нас там встречают, все такое. Ну, он, человек так, мы пошли погулять там немножечко, так, а он остался один, там читает журнал. Приходим, он смеется и говорит: «Вы знаете, что произошло? Я сижу, смотрю журнал. Вдруг слышу, ох, ну, сказать или не сказать, ну, хотя можно сказать имя, ладно, скажу». И вдруг визгливым, тонким, пронзительным голосом вдруг кто-то кричит: «Никодим!» Я вздрогнул, кто ко мне так обращается? Что за странность? Посмотрел, кругом никого нет. Вышел, никого нет. Сел опять, беру. Вдруг опять: «Никодим!» Ну, говорит, тут я уже возмутился. Это что такое за насмешка уже начинается? Зашел, потом посмотрел, там же сидит два огромных попугая. И одному из них это очень понравилось себе. И он, значит, выразил это свое чувство. Так вот, мы иногда радуемся, когда ребенок повторяет просто. Ну да, когда он совсем маленький, хорошо повторять молитвы, конечно. Но как сказал наш замечательнейший, я бы сказал, и подвижник, и я не знаю, все и учитель, Игнатий Брянчанинов, епископ, сказал так: без внимания молитва не молитва, она мертва. Она пустое, дальше, по сути, пустое, дальше что? Без внимания. Она пустое, душевредное. Вот это да! Душевредное. оскорбительное для Бога пустословие. Вот это да! А я-то думал, читал, вот и все, слава тебе, Господи, вычитал. Вот это даже душевредное, вот это да. Почему душевредное? Почему? Слава тебе, Господи, вычитал. Я не такой, как другие, которые не читают. Поздравляем, господин попугайчик, ты вычитал. Душевредное, оскорбительное для Бога пустословие, она мертва. Поэтому, если мы не будем сами обращать на это внимание в наших молитвах и учить, приучать себя к внимательной молитве, тогда мы ничему не научим детей. Они тут же, вы знаете, тут же увидят, как читает человек. Вы знаете, иногда это очень заметно, когда он читает, как это, как какое-то стихотворение пустое. Видно, что ничего, никакой молитвы нет. Пустые слова повторяют. Дети, ой, тонко это чувствуют. У них интуиция не то, что у нас работает. Великолепно. Так что вот к внимательной молитве, да, вот это самое главное, чтобы любая молитва была внимательной. Нет внимания – это самообман. Самообман. А без молитвы нет религии. И, следовательно, если я православнейший человек, который ношу крестик, хожу в храм, а молитвы только вычитываю, значит, у меня не только нет православия, вообще религиозности нет никакой. Только молитва только делает человека религиозным, а без внимания молитва мертва. Вот так.
Уважаемый Алексей Ильич, скажите, ваше утверждение о том, что прекращение евхаристического общения с Константинопольской церковью есть свидетельство того, что эта церковь лишилась благодати Божией. Это ваше личное мнение или это позиция нашей церкви? Неужели мы, простые люди, можем точно знать, в ком пребывает Божья благодать, а в ком нет?
Ну, вы же знаете, богословы, они же все знают. Правда же, богословы? Вот, они все знают. И в данном случае Осипов, ну, Осипов, он исходил из прецедента, из исторического прецедента. Ведь, собственно, 1000 лет тому назад, в 1054 году, точно та же ситуация произошла в отношениях между Константинополем, тогда еще, и Римом. Рим точно так же себя повел. Потребовал я, что говорю, извольте подчиняться. Я имею право командовать вами. Я глава, а не кто-нибудь. И что же мы говорим? Все, увы, окончилось. Все окончилось. Вы что, пойдете? Теперь что, можно причащаться у католиков, да? То же самое потом повторилось уже в католической церкви, когда в XVI веке возник протестантизм. Так там католики проще, они вызвали Лютера в Рим. Но он не поехал, иначе бы его просто сожгли. И все. Он не поехал. Но дело-то в том, вот видите, гордыня – это самое страшное. Гордыня, я говорю, церкви просто. И для человека это его личный грех. Гордыня церкви уже, то это уже показатель того, что действительно Духа Божьего не может быть здесь. Не может. Ибо Бог гордым противится. Вот в чем дело. И когда становится это доктриной церкви, тогда мы говорим, да, эта церковь лишилась Духа Святого, пока не покается. В данном случае почему говорим «церковь»? Потому что если бы это патриарх Венедикт, то есть этот Варфоломей говорил, так? Это был бы его личный грех. И с ним разговаривали, и протестовали, и высказывали ему мнение. Это его, ну, отвечай, голубчик, за себя. А здесь нет. Здесь он собрал собор своей церкви. и уже принял собор, решения соборные. И посмотрите, что сделал. Анафематствованные, тот же Филарет, Денисенко, прочие, вдруг он восстанавливает в сане. Простите, это что такое? Да у нас вот владыка, он не может восстановить в сане никакого другой из другой епархии. Не может. Почему? Что вы, какое имеет право? Это гордыня Путин. Это все равно, что прийти в другую семью и начать приказывать. Это кто же это может? Вот почему Осипов это говорит. По этой причине. Вот так. Ну, а как церковь учит? Наверное, мне кажется, что, наверное, подобно. Так, наверное.
Алексей Ильич, можно ли обычным людям читать том Игнатия Брянчанинова «Приношение современному монашеству»?
Да, ну, можно, можно, конечно, можно. Можно, но только осторожно. Можно. Мы уже говорили вот сегодня о том, кто ближе к Богу. Макарий Великий или вот эти замужние женщины с детьми и с мужьями? Кто ближе? Вот так вопрос, правда, задать? Макарий Великий или эти две замужние женщины? Или такой же случай был, вы знаете, когда Антоний Великий был послан точно таким же образом, был послан к сапожнику в Александрию тоже. Пришел к нему, к этому сапожнику, а тот, когда, ну, знали же, кто такой Антоний Великий, пустынник, тот действительно тоже упал, что называется, в обморок. А Антоний спрашивает, говори, как ты подвязаешься? Потому что послан был Антоний, зачем? Поучиться у сапожника. Вы слышите? Сапожник сказал, отче, я только одно знаю, что, наверное, все спасутся, а я погибну. Потому что я вижу, до чего же я не соответствую тем, тому христианству, которое я исповедую. Только это все. Антоний схватился за лицо и ушел и понял, насколько сапожник выше его. Почему были посланы это и Макарий, и Антоний? Потому что, видимо, начался червячок уже там. Червячок, понятно, какой червячок? Какой он червячок? Что я не фунт изюма. Ну, мы же подвязаемся же. Мы же подвижники. Мы уже, у нас и какие откровения, и какие молитвенные состояния. И причем дары. Дары какие? Вплоть до того, что воскрешали мертвых. И ангел был послан сказать, сходи поучиться у кого. Вот, оказывается, какое дело. Поэтому и здесь, в данном случае, когда мы говорим приношение современному монашеству, ну что ж, прекрасная, прекрасная вещь, конечно, но все-таки это специфическое. Специфическое. Почему же? Его письма замечательные. Посмотрите, сколько там назиданий. Письма Игнатия Брянчанина. Это же просто сокровище. Да, его и первые его тома, первый, второй том. Изумительно, их достаточно вполне. Но если кто-то хочет и это почитать, ну, прочтите и это. Прекрасно.
Какова роль жены и матери в православной семье? Должна ли она уходить с работы ради создания уюта в семье и воспитания детей?
На такой вопрос ответить очень трудно. Потому что надо знать, что это за условия. Дело вот в чем, что если уход с работы – лишит семью нужного пропитания, ну, всего того, что необходимо для материального существования семьи, то, конечно, это будет неверно. Это, конечно, неверно. Вот в чем дело. Если же эта работа не связана с подобными вещами, то тогда еще может подумать. Но на этот вопрос может ответить только человек, допустим, священник или какой-то хороший друг православный, который знает вашу семью, знает ваши условия и может действительно дать ответ по существу. Вот. В такой общей форме ответить невозможно. Нельзя. Не зная человека, никак нельзя. Потому что, вы знаете, бывают какие случаи, что поймут так, Кто не отречется отца, матери, жены, детей, не может войти в Царствие Небесное. И начинают. И начинают творить такие глупости, что просто приходится просто удивляться, какое непонимание происходит в душах человеческих. Я вам скажу, что вот очень полезно для решения очень многих вопросов вот письма игумена Никона Воробьёва. Я бы очень советовал вам. Это современный человек, он скончался в 1963 году, человек, который знает жизнь, великолепно знал, вот, поскольку к нему обращались непрерывно люди с семейными проблемами, да, и в то же время он дает очень такие, я бы сказал, святоотеческие дает советы, не просто от своей, что называется, головы, а дает святоотеческие советы. Кстати, хочу обратить внимание, знаете, чем отличается православие от других вот этих инославий? Чем отличается? Прежде всего, верностью святым отцам. Весь Запад, все западное христианство, как уже я сказал, оно потеряло уже эталон истины. Истины нет, есть мнение. У нас есть еще это. Что верно? Как узнать? Что верно, что ложно? Как узнать? Мы имеем ориентир прекрасный. Кто лучше всего мог понимать Евангелие? Конечно, святые люди. Причем какие святые, я хотел бы все-таки сказать, потому что церковь канонизирует разных людей по разным причинам. По разным. Например, мученики были, которые просто подвигнуты удивительным мужеством страдающих христиан, объявляли себя христианами и тут же погибали. Они еще не знали духовной жизни. Ну, вы понимаете, что, например, правый разбойник, в раю он? Ну да, Христос сказал. Но представьте себе, если бы мы сейчас обратились, он бы был писателем, и к его сочинениям. Представляете, что он мог бы писать, разбойник, еще о своих разбоях. Так что я говорю о святых отцах каких? О святых отцах-подвижниках. Вот у них, когда мы находим согласное их мнение по какому-то вопросу, оно является для нас авторитетом и критерием истинности того, чего уже нет на Западе. И у нас поэтому, знаете, вот духовников часто ищут. Ищите тех духовников, которые им дают совет от святых отцов, а не просто от себя, от святых отцов. Скажут, вы это спрашиваете, а вот видите, вот Исаак Сирин так писал, Варсенофий Великий вот так ответил. Вот Марк Подвижник вот это говорит. Сесой Великий, смотрите, приводит какой пример, понимаете, от святых отцов. Потому что то, что у них мы слышим, это духовный опыт, это опыт богооткровенный, а не какой-нибудь. А мы очень часто даем, ну, от своего ума, и часто можем ошибаться. Поэтому ищите, пожалуйста, ищите тех, которые часто, ну, по крайней мере, ссылаются на святых отцов и дают вам ответ от того, что мы называем священным преданием Церкви. Почему предание? То есть передавание. Вы слышите, что такое предание? То, что передается. От кого? Кто же лучше всех понимал Евангелие? Кто? Ну, конечно, святые. К ним надо обращаться. И батюшки. Почему они являются священниками? Что они тоже призваны передавать этот опыт святых отцов современному человеку. Вот так.
Алексей Ильич, позвольте вот еще от себя попробовать задать вопрос. Меня иногда волнует, уже не первый раз, вот я задумался о таком, это некий такой уже целый процесс, который идет не в России, а вообще в глобальном плане. Вопрос простой, вместе с тем очень действительно, как, наверное, большинство аудитории может затрагивать. Вернемся ли мы к чтению книг человечества, вот в нынешнем состоянии? Мне кажется, жизнь краеугольным образом зависит от этого исхода этого вопроса. Вернемся мы еще или не вернемся? Сейчас мы уже почти ушли, то есть маятник, по крайней мере, коснулся так далеко, в ту сторону, от книг, от чтения, что уже трудно даже представить, вернется ли он назад.
Спасибо, Владыка, за ваш вопрос. Я скажу, без чтения нация погибает. Я говорю, погибает интеллектуально, погибает в плане образования, погибает в смысле своего развития и особенно духовного развития. У Исаака Сирина есть, например, такие слова. Он прямо говорит, что без чтения мы не можем жить, потому что найти всегда себе достаточно близко найти духовного руководителя, у которого можно спросить советы, это непросто. И поэтому он всячески призывает читать святых отцов. Я думаю, что пока в нас еще будет жить православная вера, мы будем читать. Я на это надеюсь и к этому призываю, и в это верю.